Глава 25. Последняя битва. Туристский приют стал последним жилым местом, встретившимся на пути отряда беженцев. По мере продвижения вперед, лес становился все гуще и труднопроходимее. Повозки не могли продраться сквозь дикие заросли, и их пришлось разгрузить. Всю поклажу взвалили на себя, а лошадей отпустили на волю. К исходу дня умерли от сепсиса двое раненых солдат. Врачи, не имея необходимых медикаментов и перевязочных средств в достаточном количестве, были не в силах спасти их. На пятый день пути, когда по расчетам Баслова они достигли центра лесного массива, решено было остановиться и приступить к подготовке зимнего лагеря. К тому времени люди совершенно выбились из сил, а больных в отряде стало едва ли не больше, чем здоровых. Главным образом люди страдали от различных форм простудных заболеваний, причинами чему были нехватка теплой одежды и ночевки под открытым небом, прямо на промерзшей земле, когда даже вода во флягах под утро становилась куском льда. Зима, стоявшая на пороге, не оставляла времени для отдыха и раскачки. Больным и детям теплое жилье требовалось незамедлительно. Навыков и опыта в строительстве деревянных рубленных домов ни у кого не было. А поэтому, чтобы не терять понапрасну времени, решено было в первую зиму обойтись примитивными землянками. Земля была мягкой, пока еще не глубоко промерзшей, копать ее не составляло большого труда. Хуже обстояло дело с заготовкой бревен. Руки рабочие были, но не хватало для них инструментов и инвентаря. Работали в несколько смен, даже ночью, при свете костров. К тому времени, когда первые вырытые в земле жилища были готовы, люди в лагере начали умирать от пневмонии. Ежедневно хоронили от 3 до 7 человек. Баслов, не ослабляя бдительности, расставил вокруг лагеря посты. В направлениях возможного появления механиков постоянно работали разведгруппы. Капитану вновь вернулись былые уверенность и собранность. Теперь, когда перед ним стояла четкая и ясная задача, пусть даже, как считали многие, и невыполнимая, он готов был работать за троих и того же требовал от тех, кто находился рядом. И каким-то образом ему удавалось всех вокруг заряжать своей энергией. Не было человека, который не понимал, что, выкладываясь подчистую, они борются не за спасение, а всего лишь ради отсрочки уже вынесенного им приговора. И тем не менее все работали как проклятые, словно и не думали, и даже не знали о том, что наступит день, когда снова придется все бросить. Остановка сейчас была равносильна смерти. Кийск, в отличие от Баслова, пребывал в подавленном настроении. Им овладели мрачные предчувствия, временами переходившие в глубокую уверенность в том, что эту зиму в лесу не переживет никто. Двое часовых с нетерпением ждали смены, которая, как обычно, запаздывала. Часов ни у кого не было, и тем, кто ждал, всегда казалось, что время ползет слишком медленно. Это были пехотинцы из роты Баслова, от которой осталось не более 2 взводов. По внешнему виду солдат теперь трудно было отличить от гражданских, и те и другие, отправляясь в караул или на работу, натягивали на себя все теплое, что только удавалось найти. День был серый, пасмурный. Порывистый ледяной ветер дул, казалось, одновременно со всех сторон. Сколько ни поворачивайся к нему спиной, он все время в лицо. Закинув автоматы за спину, втянув головы в плечи и спрятав в рукава кисти рук, солдаты зябко приплясывали на месте. У обоих до самых ушей были натянуты серые спортивные шапочки, а поверх бушлатов накинуты нечто вроде пончо, сшитые из одеял. Один из них, пританцовывая, принялся что-то едва слышно напевать и вдруг замер в неудобной позе, наклонившись на бок. Ему показалось, что между деревьями мелькнула какая-то тень. «Что там?» — спросил другой. «Да ничего, померещилось». «И чего мы только здесь мерзнем? Если придут механики, то шум будет стоять по всему лесу. За день пути их услышим». «Кто их знает?» — пожал плечами его собеседник. «Не проползут же они, как зайчики под кустами. Я бы мог...» Он вдруг умолк, напряженно всматриваясь в серый полумрак между голыми стволами деревьев. «Черт! И мне тоже что-то показалось. Уж не волки ли?» Он скинул с плеча автомат и передернул затвор. «Да нет, на зверя вроде не похоже», — сказал другой, но тоже предусмотрительно взял автомат на изготовку. «Зверь, когда крадется, по земле стелется, а этот прыгает от дерева к дереву. Эй, кто там есть?» Метрах в 50 от них, в стороне от того места, где последний раз мелькнула тень, из-за дерева вышел человек с непокрытой головой, одетый в какую-то легкую, но должно быть теплую одежду серого цвета. «Это что еще за гость такой?» «Одежда как будто городская». «Стой, не двигайся!» — закричал солдат, направив ствол автомата на незнакомца. Человек в сером вскинул руку, в которой у него был предмет, похожий на детскую садовую лейку с воронкообразным расширением на конце носика, и солдат, как подкошенный, рухнул на землю. Его напарник поспешно, почти не целясь, нажал на курок, но выстрел его, должно быть, достиг цели, потому что человек в сером исчез. Солдат судорожно передернул затвор и огляделся по сторонам. Новый противник, появившись чуть левее, направил на часового свое странного вида оружие. Солдат, не успев выстрелить, выронил из рук автомат и упал лицом в землю. Баслов, накинутом на плечи бушлате, с автоматом в руке, выскочил из палатки. «Что происходит?» — закричал он, ни к кому конкретно не обращаясь, потому что никто и не мог дать ему ответ. Люди выбегали из палаток и землянок с такими же ошарашенными, ничего не понимающими лицами. С разных концов леса доносились звуки пальбы, то частые, то отдельные выстрелы. Разносясь гулким эхом среди деревьев, они быстро приближались, звучали все громче и отчетливее. «Киванов!» — закричал Баслов, заметив мелькнувшую в толпе рыжую шевелюру. «Я здесь!» — немедленно отозвался Борис. «Организуй людей. Собирайте все оставшееся продовольствие и будьте готовы уходить». «Куда?» «Не знаю». Баслову удалось довольно быстро собрать вооруженных людей, развернуть их в цепь и окружить лагерь кольцом. Несколько небольших групп были высланы в разные стороны на разведку. Кийск с десятком бойцов двинулся туда, откуда чаще всего звучали выстрелы.